Елена Селезнёва. Увлекательная психология. Читает Наталья Мальцева. Глава первая. История психеи. Как родилась сказка. Были у одного царя три дочери. Младшая из них, Психея, была такой необыкновенной красоты, что слава о ней шла по всей земле. А некоторые даже сравнивали Психею с самой богиней любви Афродитой и порой отдавали преимущество простой смертной. Впала в ярость богиня любви. Не могла она допустить, чтобы на земле жила ее соперница. Вызвала Афродита своего сына Эрота, который своими стрелами мог разжечь любовь в каждом человеке. Просила богиня своего сына сделать так, чтобы Психея влюбилась в чудовище. Между тем отец Психея узнал о страшной судьбе, уготованной его дочери богами. Прорицатель поведал ему, что муж Психеи будет дик и жесток, как дракон, будет сжечь он всех пламенем жгучим и сеять повсюду ужас. И тогда царь приказал одеть свою дочь в свадебные одежды и отвезти на обрыв высокой горы. Осталась Психея в одиночестве ждать своей участи. Вдруг подхватил девушку мягкий и нежный ветер, понес ее по воздуху и опустил посреди прекрасного цветущего луга, невдалеке от дворца сказочной красоты. Набравшись храбрости, вошла Психея внутрь дворца и была поражена его роскошью. То был дворец Эрота. Впервые увидев Психею, крылатый бог любви сразу же полюбил ее. Вопреки воле матери, он упросил ветер перенести девушку к нему во дворец, сделал Психею хозяйкой всех своих сокровищ. И только одного не мог Эрот — предстать перед возлюбленной. Являлся Эрот Психеей под покровом темноты. Глубокой ночью долетал до ушей красавицы легкий шум крыльев и являлся невидимый господин. Слышала она его голос, ощущала дыхание, но раньше, чем вставало солнце, он исчезал. Так проходили дни, недели, месяцы. Все больше томилась одиночеством Психея, и однажды, когда старшие сестры на скале оплакивали ее судьбу, явилась перед ними живая и невредимая. Повела она сестер во дворец, показала богатство. Стали расспрашивать сестры Психею о ее жизни, о муже. Только Психея ничего не знала о нем. К тому же вещий Эрот просил ее оберегать их тайну. Полной зависти научили сестры Психею взглянуть на мужа при свете и убить его. Ведь, согласно пророчествам, муж Психеи — чудовище, поверила им Психея. Когда Эрот уснул, зажгла она лампу и приготовилась вонзить в чудовище острый нож. Подошла к постели и увидела прекраснейшего из юношей. В изумлении приблизилась Психея к Эроту и нечаянно обожгла его огнем лампы. Проснулся он и тотчас улетел, успев лишь признаться в своей любви и пожалеть о случившемся. Отправилась Психея на поиски Эрота. Пытаясь погубить Психею, давала ей Афродита невыполнимые поручения. Но Психея выдержала все испытания, даже в Аид спустилась. А когда вернулась из царства мертвых, встретилась с выздоровевшим Эротом. Поднялся Эрот на Олимп и рассказал обо всем Зевсу. И Зевс даровал Психее бессмертие и велел Эроту никогда не покидать любимую. Как родилась наука? Некоторые ученые считают историю Психеи и Эрота рассказом о развитии человеческой души. Греческое слово «психея» означает и душа, и бабочка. Психея олицетворяла в греческой мифологии душу, дыхание. Ее представляли в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то отправляющейся в Аид. Первобытный человек воспринимал душу как своего двойника, который может по своему желанию покидать тело и возвращаться к нему. Постепенно, с развитием речи, мышления и деятельности, изменялись и усложнялись представления о природе души. Древнегреческие философы много размышляли о явлениях душевной жизни. Именно в Древней Греции эти явления получили название психических, от слова «психея». Отцом психологии можно назвать Аристотеля. Он написал труд о душе и впервые в истории человеческой мысли выдвинул идею неразделимости души и живого тела. Он показал, что характер человека формируется жизнью, открыл, что существует в памяти область представлений, то есть образов тех предметов, которые прежде действовали на органы чувств, указал на существование связи между такими образами, ассоциаций. В III веке до нашей эры александрийские врачи Герофил и Эрозистрат открыли нервы, отличив их от связок и сухожилий. Выяснилось, что не тело в целом, а определенные его органы, нервы и мозг, нераздельно связаны с психикой. Во II веке до нашей эры римский врач Гален, вслед за древнегреческим врачом Гиппократом, развил учение о темпераменте и приблизился к понятию сознания. Он разделял движения, в которых участвуют внимание, память, размышления и движения, которые человек совершает непроизвольно, например, во сне. В научном употреблении термин «психология» появился впервые в XVI веке. Так называли особую науку, которая занималась изучением душевных или психических явлений, то есть таких, которые каждый человек легко обнаруживает в собственном сознании в результате самонаблюдения. Французский ученый Рене Декарт открыл рефлекторную природу поведения. Слово «рефлекс» происходит от латинского слова, означающего «отражение». Что будет, если человек случайно дотронется до чего-нибудь слишком горячего? Он, не раздумывая, отдернет руку. Это один из рефлексов. Можно сказать, что рефлексы возникают как закономерный ответ организма на внешнее воздействие. В своем развитии психология проходила через многие трудности. Иногда ученые пытались доказать, что души вообще не существует, а человек подобен машине. Случалось, что объявляли единственно ценным для познания окружающего мира человеческий разум, а затем начинали доказывать, что только чувства позволяют человеку исследовать мир и себя самого. Во второй половине XIX века выдающийся русский ученый Иван Михайлович Сеченов вслед за Декартом доказал, что психические явления – это ответы мозга на воздействие окружающего мира и состояние организма. Учение Сеченова экспериментально подтвердил и развил Иван Петрович Павлов. Он показал, как мозг регулирует взаимодействие животных и человека с окружающим миром. Животные отвечают своими рефлексами на воздействие реальных предметов реального окружающего мира. Образы этих реальных предметов для животных являются сигналами, которые вызывают определенные реакции и образуют целостную систему. А у людей, кроме того, есть еще одна сигнальная система. Ее Павлов назвал второй. Это система слов, которые обозначают и замещают реальные предметы и явления. Когда человек понимает значение слова, он может отреагировать на него так, как если бы это был реальный предмет. Сейчас психология как наука изучает факты, закономерности и механизмы психики не только на уровне сознания, но и на бессознательном уровне. Психические процессы, свойства и состояние человека, его общение и деятельность тесно связаны друг с другом и составляют единое целое, которое называется жизнедеятельностью человека. Однако чаще всего ученые исследуют отдельные психические явления. Так они могут глубоко проникать в них, анализировать, выяснять механизм их действия. А уж затем можно изучать и связи между отдельными явлениями психики и в целом жизнедеятельность человека. Волшебное зеркало психеи. Психика – это свойство мозга, его специфическая функция. В психике, как в волшебном зеркале, отражается окружающий человека мир. Правильность отражения подтверждается практикой. Но психическое отражение не просто зеркально. Оно сопряжено с поиском, выбором, является необходимой стороной деятельности человека. Психическое отражение помогает человеку правильно видеть окружающий мир. Но чтобы воспринимать мир, человек должен активно действовать. Без этого его психика не может углубляться и совершенствоваться. Психическое отражение обеспечивает целесообразность поведения и деятельности. Психическая деятельность осуществляется посредством множества специальных физиологических механизмов. Нервная система работает как единое целое, хотя простейшими двигательными реакциями управляет спиной мозг, более сложными движениями – стволовая часть мозга и мозжечок. Важнейший орган психической деятельности – кора головного мозга, обеспечивающая психическую деятельность человека. Современные ученые считают мозг гораздо более сложный, чем компьютер самообучающейся машиной. Одни программы для работы этой удивительной машины заложены в ней еще до рождения, Другие приобретаются при жизни. Первый блок этой супермашины энергетический, поддерживает тонус, необходимый для ее нормальной работы. Второй блок служит для приема, переработки и хранения информации. Третий блок программирует, регулирует и контролирует деятельность. При повреждении функции первого блока внимание человека становится неустойчивым, появляется безразличие, сонливость. Когда нарушается нормальная работа второго блока, человек теряет четкость движений и чувствительность. Если поражается третий блок, возникают изъяны в поведении, изменяются движения. Программы, управляющие работой мозга, непрерывно совершенствуются под влиянием поступающей из внешнего мира и от органов и частей тела информации. Перерабатывая эту информацию, мозг человека принимает решения, дает команды и контролирует их выполнение. Активно регулировать поведение мозгу помогает аппарат обратной связи. В мозг поступает информация о результатах действий. Учитывая эту информацию, мозг дает последующие команды органам тела. С помощью обратной связи сопоставляются результат действия и его предварительный план. Каждая чувствующая поверхность – кожа, сетчатка глаза и так далее – и каждый орган движения имеют в мозгу свое представительство. Значительную часть коры больших полушарий мозга человека занимают клетки, связанные с деятельностью кистей рук, особенно их больших пальцев, а также клетки, связанные с функциями мышц органов речи, губ и языка, то есть тех органов движения, которым принадлежит ведущая роль в труде и общении. Ученые, которые изучают эволюцию, развитие человеческого рода, считают, что человек выделился среди других живых существ около 2 миллиона лет тому назад. То есть между современным человеком и его далеким первым предком 85 тысяч прошедших поколений. И почти 1,5 миллиона лет человек пользовался каменными и костяными орудиями, занимался охотой и собирательством, жил в пещерах.